Шалом, друзья! Вас приветствует община Бейт-Эммет. Проповедует Кирилл Свидерский.
Я решил с вами продолжить тему, которую мы начали в прошлый раз. Псалмы – это такое потрясающее место, потрясающий источник. И я опять проверил возможные переводы и решил, что будет проще обратиться к этому новому переводу, который мы с вами будем читать. Но прежде чем мы обратимся к псалму, я бы хотел вам сказать, что, знаете, самое большое утешение, которое есть у нас, самое большое утешение, вот, которое Господь нам подарил, оно такое простое, такое понятное, и понятное для всех, звучит оно так. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Правда же? Но самое главное то, что эти слова сказал сам Иешуа. Да? Это не о Нем сказали, это даже не пророки сказали, а это сказал сам Иешуа. Сам Иешуа. «Ибо так возлюбил Бог мир». Так возлюбил Бог мир. Вот так. Сильнее всего, что отдал собственного Сына. Единственного. На смерть. Чтобы спасти нас, чтобы спасти меня, чтобы спасти вас. Вы задумываетесь об этом? Я вам как бы хочу пожелать думать об этом каждый день. Вот вы встали с утра и думаете об этом. Это вот Божья любовь. И когда мы понимаем силу и уникальность, и объем этой Божьей любви, то тогда, конечно, нет проблемы, нет болезней, нет ровным счетом ничего, что могло бы сыграть на нас какую-то роль, могло каким-то образом сделать нас страдающими людьми, потому что все страдания, они заканчиваются вот на том самом месте, когда мы понимаем, как Бог возлюбил нас. Об этом пишет Давид. Уникальный человек, лучший царь Израиля. Об этом пишет Давид. Я хотел бы сегодня прочитать его 50-й псалом, ну, как обычно, в нормальных переводах это 51-й, а у нас почему-то 50-й. Но это отдельная история. Вот, но мы вообще особенные, да? Русскоязычные – это особенные. Вот у них и Библия особенная, но неважно. И, естественно, я подошел к этому псалму, потому что в прошлый раз мы говорили о грехе. И когда мы говорили о грехе, мы разбирали псалом Давида, 5-й псалом, как вы помните. И когда мы говорим о грехе, ну, было бы странно не вспомнить о том грехе, который сделал сам царь Давид. Верно? Через что он прошел. И мы помним эту историю, коротко, помните, начинается она так, что тогда, когда все цари идут на войну, Давид остался дома, вечером он вышел на балкон или куда там, что там у него было, и увидел женщину, которая как раз мылась, она была нага, и она была очень красива. Страсть овладела Давидом, он приказал привести ее к себе, это была так называемая Версавия, или на иврите Бат-Шеба, буквально «дочь клятвы». Непонятно, это реально ее имя или ей дали это прозвище как бы потом. Но неважно. И она к нему пришла, в результате она забеременела, и чтобы скрыть беременность своей вот этой вот любовницы, Давид пригласил с войны ее мужа, который только-только на ней женился, и предложил ему... Встретил его как лучшего воина, он, кстати говоря, действительно был один из лучших воинов, и предложил ему пойти к своей жене. Но он отказался, сказав, что весь Израиль сражается, я пойду к своей жене. И он спал на улице перед своим домом. Тогда Давид делает еще более жуткий поступок. Он приглашает его и делает так, что тот становится пьяным. Он дает ему слишком много спиртного выпить и говорит, ну теперь иди в дом своей жены. Но даже тогда он не идет в дом своей жены. И в результате Давид делает еще более подлый поступок. Он пишет письмо своему военачальнику, говоря о том, чтобы тот поставил его на место, на котором его наверняка убьют. Дает это письмо, запечатывает его, дает это письмо этому Урии, да, который несет свою собственную записку о смерти своему военачальнику. В результате его ставят на то самое место, и он погибает. Давид делает далее еще более мерзкий поступок для того, чтобы скрыть все окончательно. Он женится на Версавии. Он на ней женится как бы для того, чтобы она теперь, оставшись вдовой, тем не менее была бы как бы у царского стола. Она становится его как бы такой почетной женой. То есть и речь не идет о том, что она становится его просто реальной женой, а именно почетной. Она теперь будет питаться от его стола, как жена лучшего воина, который погиб, защищая Израиль. И казалось бы, в тот самый момент, когда было все шито-крыто, к Давиду приходит пророк Натан и рассказывает ему такую притчу, если вы помните, что был богатый человек, у которого были стада овец, и был бедный человек рядом с ним, его сосед, у которого была всего одна овца. И вот к этому богатому пришли его друзья, и он решил устроить пир, и для этого отобрал овцу у своего бедняка, у бедного соседа, и приготовил ее для своих друзей. «Что нужно сделать?» – спрашивает Натан у Давида с этим человеком, и Давид в ярости говорит, его надо наказать, его надо убить, его надо... Ужас какой, не может такого быть. И тогда Натан говорит: «Давид, этот человек – ты». И я уже рассказывал о том, что идея состоит в том, что сейчас Давид отдает себе отчет, что он может убить этого Натана, точно так же, как он убил Урию. Он одним больше, одним меньше, и дело будет шито-крыто. Либо он признается. А вот если он признается, то тогда он совершил грех прелюбодеяния, он совершил грех убийства. Это два греха по 10 заповедям, которые караются смертью. И он встал на сторону врагов Израиля. Так ему говорит, собственно, сам пророк Натан. И вот Давид признается в этом. И как следствие этого признания он пишет псалом, о котором я хочу с вами поговорить. Удивительный псалом, 50-й псалом. Я уже как-то, наверное, вам читал это стихотворение, но оно меня настолько так глубоко меня касается, я его прочитаю еще раз. Его написала такая Лена Восковская, много вам о ней рассказывал, еврейская поэтесса, которая умерла в Израиле уже, и она была абсолютно слепа, писала потрясающие стихи, и вот один из своих стихов она посвятила греху Давида. И звучит он так. «Ты, пославший Урию на бой, уповающий на Божью милость. Ах, Давид! Да что с тобой случилось? Что случилось, царь Давид, с тобой? Должен был ты руки обогреть? Всех была Версавия дороже. Женщина, вошедшая на ложе. Но не нам тебя судить. Что об этом можем ведать мы? Без питья, без пищи, на коленях ты просил у Господа прощения. И писал свои псалмы. Что мы рассуждаем? Зря, не зря движем мир по высшему закону. И родил ты с нею Соломона, самого премудрого царя». Итак, 50-й псалом. Я читаю новый перевод. Еще раз он оказался в данном случае лучше. Начальнику хора псалом, сложенный Давидом, когда к нему пришел пророк Нафан. Было это после того, как Давид овладел Версавией. «Помилуй меня, милосердный Бог, многомилостливый мои грехи сотри. Нечистоту мою омой, отстирай, очисти меня от греха. Я знаю свою вину, мой грех всегда перед глазами у меня. Перед тобой, тобой одним я согрешил, у тебя на глазах сделал зло. Так что правдивы твои слова, и твой суд справедлив. Едва я родился, грех был со мной, едва мать меня зачала. Правда о сокрытом угодно тебе, ты показал, что твоя мудрость знает тайны. Окропи меня и сопом, я стану чист. Омой меня, буду снега белей. Весельем, радостью наполни мой слух. Ты сокрушил мои кости, пусть отрада им будет. От проступков моих отвергни свой взор и сотри все мои грехи. Сотвори, Боже, чистым сердце мое, дай духу правды вновь жить во мне. Не гони меня прочь от лица своего, святого духа своего не лишай. Верни мне радость быть спасенным тобой, духом благим поддержи. Научу я заблудших твоим путям, и согрешившие вернутся к тебе. От кровавой доли спаси меня, Боже, Боже спасения моего, и мой язык прославит правосудие твое. Отверзи, Господь, мои уста, и они восхвалят тебя. Не хочешь ты, чтобы я жертву принес, всесожжение не угодно тебе. Жертва Богу сокрушенный дух, сокрушенного сердца не отвергнет Бог. Будь милостив, Сиону помоги, стены Иерусалима построй. И тогда примешь оправдательные жертвы, жертвы всесожжения, всецелые жертвы, тогда быков вознесут на твой алтарь. Итак, начинается этот псалом со слов начальнику хора. Вообще возникает вопрос, почему Давид написал этот псалом, псалом своего покаяния, начальнику хора. Представляете, в Израиле все должны были его петь, все. Когда люди приходили к скинии собрания, храма тогда еще не было, огромное количество людей, люди пели вот этот, или левиты, пели вот этот псалом. Представляете? Спрашивается, почему Давиду было угодно, чтобы этот псалом знали все? А может быть, в этом и состоит покаяние, чем больше людей узнают о твоем грехе, тем лучше? Почему именно так здесь написано? Есть ответ. Этот ответ в 15 стихе. «Научу я заблудших твоим путям, и согрешившие вернутся к тебе». Давид, пережив потрясающее, глубочайшее падение, отдает себе отчет, что на самом деле он в этом абсолютно не одинок. И что его покаяние может стать учением, может стать наукой, может стать оправданием для кого-то, путем возвращения к Богу. И вот этот псалом посвящен тому, чтобы научить людей, нас с вами в том числе, как вернуться к Богу, если ты согрешил? Так что давайте попробуем вместе сделать определенные выводы. Что узнал Давид, когда он согрешил? Что он понял? Какие выводы он сделал? Пожалуй, узнал не самое лучшее слово. Лучшее слово осознал, верно? Он осознал что-то, что, может быть, не очень хорошо видел. Может быть, даже произносил вслух, может быть, даже знал, но не осознал. И мы читаем об этом с 5 по 8 стих здесь. «Я знаю свою вину, мой грех всегда перед глазами у меня. Перед тобой, тобой одним я согрешил. У тебя на глазах сделал зло, так что правдивы твои слова, и твой суд справедлив. Едва я родился, грех был со мной, едва мать меня зачала. Правда о скрытом угодно тебе, ты показал, что твоя мудрость знает тайны». Действительно, он о Боге узнал такое, Бог пришел, пришел пророк и сказал все, что Давид делал в темноте. Бог это знал. Вау! Оказывается, я грешил перед его лицом. Он просто смотрел на меня во время греха. Когда я делал грех, он просто за мной наблюдал. Можете себе представить, какой ужас! Давид отдает себе отчет этому ужасу, который с ним произошел, но центральная тема – 7 стих. 7 стих, здесь мы читаем следующее. «Едва я родился, грех был со мной, едва мать меня зачала». Надо сказать, что лучший перевод «с виной я родился» был грешен с момента зачатия. «С виной я родился» был грешен с момента зачатия. В синодальном переводе у нас написано «с рождения я грешен». Немножко не так. Мы в прошлый раз говорили об этом грехе, первородном грехе. Надо сказать, что неправильный перевод, он иногда делает странные вещи. Так, например, в католической церкви родилась идея целибата. Вы, наверное, знаете, что это такое. Да? Целибат – это запрет на брак католическим священником. Все это началось с того, что отцы церкви, в том числе такой был святой Августин, пришли к мнению, что секс сам по себе – это грех. И поэтому из-за того, что вот так зачинается человек, человек грешен. Надо сказать, совершенно странный вывод, и сам Августин, как мы знаем, себя оскопил по этому поводу и считал, что безбрачие и отсутствие женщины в браке для мужчины дает мужчине чистоту, он чист, он более чист. И из этого была в результате развита вот эта идея целибата, то есть безбрачия у католических священников. На самом деле, мы видим, здесь речь не об этом. Давид говорит о том, что он еще не был зачат, или точнее с момента его зачатия. С момента, как появилась жизнь, с момента, вот, когда появилась какая-то крошка, и в ней была жизнь, которая начала развиваться, в результате появился Давид, вот с этого момента грех был в Давиде. С этого момента грех был в Давиде. Вот с этого момента грешен я от зачатия. Вот с этого момента. То есть на самом деле проблема не заключается в том, что Давид сорвался. Ну, красивая женщина, и к тому же голая, он никак не ожидал. Он вышел на балкон, да, и вдруг такое дело. Он сорвался. Да нет, Давид понимает, речь не идет об этом. Совершенно не об этом. Речь идет о том, что он абсолютно грешен. Абсолютно. Если мы обратимся к первому преупоминанному, например, книге Хроник, 20 глава, 1 стих, вот как раз то, о чем я вам говорил, когда цари выходят в походы, да, Давид остался в доме. Обычно делают такой вывод, что если бы Давид пошел в поход вместе с войском, то этого греха бы не случилось. Надо было идти. Цари выходят в походы, но что-то остался дома, уже иди. Да? А Давид остался, в результате был грех. Да нет, конечно, нет. Это абсолютно неправильный вывод, потому что Давид сам говорит, речь не идет о том, что надо в правильном месте остаться, речь не идет о том, что в правильное место пойти, речь идет о том, что я абсолютно греховен, я грешен, абсолютно. В этом самая большая проблема, и Давид это хорошо понимает. Давид зачат в грехе. Что же делать? Где же искать вот эту мудрость, которая покажет нам, как себя вести, вот нам, вот таким вот грешным? Давид прекрасно знает, где в Торе. Конечно, в Торе. Да? Что говорится о Торе? Говорится, что ты должен ее читать и днем, и ночью. Да будет закон этот перед глазами твоими, вставая и ложась, идя дорогой. Верно? То есть постоянно. Идея в этом, если ты на этот мир смотришь через призму Торы, только тогда ты, грешник, не согрешишь. Только тогда, в каком бы ты правильном месте ни находился, где бы ты ни был, ты грешник. Только тогда. И Давид это прекрасно понимает. Давайте пофантазируем. Давид, который любил закон Божий, Давид, который любил Тору, Давид, который читал ее, где он ищет теперь ответ на все свои проблемы? Где? Естественно. Он ее ищет, ищет ответ в Торе. Что он ищет в Торе? Вот что он ищет в Торе? Что он ищет? Вот он открывает Тору, свиток. Да. Наверное, владел он этим свитком профессионально. Свиток – это не книжка, где мы можем полистать быстренько странички, а вы должны приблизительно знать, какой толщины должна быть левая часть, какой толщины правая, чтобы быстро перевернуть и найти ваше место. Представляете? Да? Вы же крутите его. Да? Таким образом, Давид это прекрасно знает. Что ищет Давид? Вот что ищет он в Торе? Чтобы вы на его месте искали в Торе. Что? Да, конечно, оправдание, верно? Где в Торе сказано об оправдании для меня? Я хочу оправдание. Если вы мне начнете говорить обвинения, так я знаю эти обвинения. Я их наизусть знаю, эти обвинения. Мне нужно оправдание. Где его найти? Если мы зададим вопрос, что сделать теперь для тебя Бог, чтобы вернуть, да, сыграть ва-банк, вернуть статус-кво, чтобы опять стать тем, кем я был до греха, что сделать теперь? То ответ, ничего, Урию не вернешь, он умер, его убили. Версавия беременна. Что сделать? Ничего, ничего делать нельзя. Поэтому мне не дело нужно, а мне нужно оправдание. Да? Вот где бы мне найти в Торе оправдание? Вы знаете такое место в Торе, где написано об оправдании? Вот в таком случае, где для вас написано оправдание в Торе? Вы знаете такое место? Я знаю такое место. Для меня это оправдание. Есть место, которое я очень люблю. Может быть, Давид нашел это место? Может быть. Мы не знаем, он об этом не пишет. Давайте пофантазируем. Восьмая глава первой книги Торы. Берешит, Бытие. Первая глава. Восьмая глава, 21-22 стих. Мы помним, речь идет о Ное, который только что вышел из ковчега. Он только что вышел из ковчега. Представляете, вот только что Ной вышел из ковчега и понял одну интересную вещь. Кроме него на этой земле никого нет. И его семьи. И вот этих животных, которых он принес с собой. Вообще никого нет. Вообще никого нет. Можете себе представить? Он вспоминает свою жизнь. Он вспоминает общение с Богом. Он вспоминает строительство ковчега, и вот теперь этот суд свершился. Бог удовлетворил себя, свой гнев. Погибли все. И в страхе и ужасе Ной приносит, строит жертвенник и приносит на нем жертву. И далее у нас написаны потрясающие слова. Итак, восьмая глава, я прочитаю сейчас из нашей обычной Библии, синодального перевода, восьмая глава, Бытия, и мы прочитаем 21 и 22 стих. «И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его. И не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь во все дни земли сеяние и жатвы, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Что это значит? Зло человека от юности его. Какое оправдание. Какое потрясающее оправдание. Давид это понимает. И поэтому он пишет следующие слова. Так я же грешен от зачатия. От Ноя в результате произошел тот же самый народ, который Бог уничтожил. Верно? Что изменилось? Вообще ничего. Почему? По одной простой причине. Потому что зло человека от юности – это еврейское слово можно перевести как детство. Давид понимает, что он говорит. От зачатия. И Бог вот принимает эту жертву Ноя, которую он приносит в трепете, в ужасе, понимая свое положение, принимает эту жертву и говорит, больше не буду уничтожать. Потому что зло человека от зачатия, от самого начала. Сам Бог оправдывает людей. Кто сказал эти слова? Сам Бог. Всевышний. Он оправдывает людей. Если ты грешник, у тебя есть оправдание. Это потрясающе. Сам Бог оправдывает. Вот когда вы читаете Писание, что вы ищете в Писании? Как вы читаете Писание? Смотрите, как ищет, как Давид читает Писание. Как мы должны читать Писание. Поэтому он говорит вот эти слова. «Свиной я родился, был грешен с момента зачатия». Какой вывод делает Давид из этого? 18 и 19 стих. «Не хочешь ты, чтобы я жертву принес, всесожжение неугодно тебе. Жертва Богу сокрушенный дух, сокрушенного сердца не отвергнет Господь». Ну, разумеется, если ты хочешь исполнить дела закона, то жертва твоя не принимается. А если ты приносишь жертву из-за раскаянного духа, тогда жертва твоя принимается. Вы чувствуете разницу? Если ты хочешь правильно выполнить букву закона, то твою жертву не примут. Помните, Иешуа рассказывает потрясающую притчу, когда в храм приходят два человека. Да? Один фарисей, другой мытарь. Да? Две крайности. Иешуа берет специально две крайности, фарисея и мытаря. Они оба, правда, приходят в правильное место, приходят с правильной целью, в правильное время и делают все правильно. Все они. Кто более оправдан из них? Кто там положительный герой, а кто отрицательный? Мытарь. Положительный герой. Почему он положительный герой? Потому что он приходит с разбитым сердцем, верно? Только поэтому. И хотя пришли все в правильное место, жертва одного принимается, другого нет. Вот это Давид понимает. Смысл, что я сейчас принесу тебе жертву. Да нету никакого дела, которое я бы мог сделать, чтобы себя оправдать. Поэтому не в этом дело. А что ты хочешь? Что ты хочешь, Господь? Ты хочешь сокрушенный дух. Ты хочешь искренность. Вот это то, что ты хочешь. Мы с вами говорили часто на эту тему, что Бог абсолютно не прагматичен, абсолютно. Да? Его не интересует путь, его не интересует цель. Бога не интересует цель. Да? У Бога вот эта формула «цель оправдывает средства» не работает. Бога не интересует цель, Бога интересует путь. Если ты стоишь на правильном пути, то ты придешь к правильной цели. Но если ты пытаешься дойти к правильной цели своими путями, своими собственными силами, ты никогда к ней не придешь. Иешуа говорит, есть путь и истина, и жизнь, никто не придет к Отцу, как только через меня. Ты веришь в Иешуа? Ты придешь к Отцу. Ты хочешь попасть к Отцу, минуя Иешуа, ты никогда к Нему не попадешь, даже если ты о Нем что-то знаешь. И даже если стремишься к Нему всем своим сердцем. Верно? Бога не интересуют наши дела. Бога не интересуют наши дела. Бога интересуем мы. Мы никогда не оправдаемся перед Богом делами. Мы оправдаемся перед Ним сердцем. Если у тебя правильное сердце, то ты, естественно, автоматически делаешь правильные дела. Но если ты с ложным сердцем пытаешься делать правильные дела, ты наделаешь кучу лжи. Помните? Иешуа опять же говорит, многие придут в тот день ко мне и скажут, не твоим ли именем мы? Бесов изгоняли, чудеса творили. На что он скажет, я никогда не знал вас, делающие беззаконие, никогда вас не знал. Это были неправильные люди с правильными делами. Никогда не оправдаются. Бог не прагматичен, абсолютно не прагматичен. И Давид это понимает, Давид это прекрасно знает. Тебе не нужны жертвы, тебе нужна жертва моего сломленного духа. Искренность тебе моя нужна. Тебе нужен мой, вот этот тот вот внутренний голый человек. Вот он. От зачатия грешен. Вот это то, что говорит здесь Давид. Итак, Давид не ищет психолога. Кто бы его утешил сейчас? Или, как сейчас модно говорить, душепопечителя. Да, который бы с ним поговорил, провел бы занятия с Торой, там, со свитками в руках. Говорил, что надо сначала здесь почитать, потом тут почитать, потом тут почитать, потом тут, делая какие-то сумасшедшие выводы. Ничего подобного. Как? Давид не задает вопрос, как победить страх, как быть уверенным. Нет, нет. Давид ищет Бога. Где он ищет Бога? В Торе. И вдруг он понимает простую вещь. Бог хочет сам оправдать грешника. Бог сам хочет оправдать грешника. Вы это знаете? Вы когда-нибудь читали об этом? Бог хочет оправдать. Это Его желание, не мое желание. Это Его желание. Как же прекрасно, что наши желания совпали. Слушайте. Как замечательно, какая замечательная молитва. Какая замечательная молитва к этому Богу. Я молюсь Ему Его желаниями. Представляете? Это то, что понимает Давид. Это то, что очень хорошо понимает Давид. Речь не об исполнении. Вот однажды, Давид говорит об этом позже, в конце своего псалма, однажды ты восстановишь Иерусалим, восстановишь Сион, когда весь Израиль поймет это, когда весь Израиль придет тебе с этим надломленным сердцем, и тогда ты примешь жертвы. тогда тебе жертвы будут угодны, тогда быков понесут на алтарь. Почему быков? Потому что бык — это, если вы почитаете Писание, это жертва царей, князей, бык. Тогда понесут быков на алтарь. Вот как вы читаете Библию? Вот как вы читаете? Да? Может быть, вы читаете, может, не читаете. Конечно, я не знаю, может, вы и не читаете ее. Но, предположим, вы читаете. Как вы читаете? Открыли, прочитали, неизвестно зачем. Например, я долгое время именно так и читал Библию. Да? Меня так научили читать. Надо читать, мне говорили, надо читать. Надо читать, ну, читать-то я умею. Поэтому, ну, раз надо читать, значит, надо читать. Я открывал, читал, и как бы сам себя там ставил себе где-то, да, этот, галочку. Прочитал. Верно? Говорят, надо читать каждый день. Значит, читаю каждый день. Где-то, правда, я ничего не запоминаю, да? Обычно человек прочитает Библию, сразу бежит к телевизору. И то, что по телевизору, он запоминает все. Да, то, что в Библии, вообще ничего не помню. Я постоянно встречаюсь с людьми, которые мне говорят, а я что-то ничего не запоминаю. Правильно, вы не запоминаете по одной простой причине, потому что вы не понимаете, а зачем я это читаю? А для чего мне эти знания иметь? Тогда, конечно, ничего и не запоминаешь. Да? Когда знаешь для чего, когда особенно денег речь касается, и написано мелким шрифтом, то одеваешь большие линзы и таки да, все понимаешь. Или нет? Оно точно так же и здесь. Как вы читаете Писание? Что вы ищете в Писании? Посмотрите, как читает Писание Давид. Это очень важно. Очень важно. Недавно мне был задан вопрос, каких проповедников слушать, каких не слушать. А в жизни не разберешься, сколько их там в интернете, этих проповедников. Как разобраться? Я не знаю. Я не могу ответить на этот вопрос. Но мой ответ, знаете какой? Никаких не слушать. Вообще никаких. Забудьте о проповедниках, в принципе. Не слушайте никого. Читайте Писание. Читайте Писание. Сами читайте Писание. Читайте. Всматривайтесь в Писание. Ищите в Писании ответ для вашей жизни. Ищите оправдание для себя. Какая же будет радость у вас, когда вы найдете вот это, как нашел Давид. «Вау!» — сказал он по-американски. «Надо же!» Бог сам оправдывает меня, и теперь я могу обратиться к Нему с Его словами. С Его словами. 50-й Псалом, 3 стих. «Помилуй меня, милосердный Бог, многомилостливый, мои грехи сотри». Теперь Давид просит Бога, он знает, о чем его просить. Если мы посмотрим на этот первый стих, здесь бросаются в глаза целых три еврейских слова «ханан», «хесед» и «рахамим», которые на самом деле очень сложно отличить друг от друга. Все эти три слова можно перевести на русский одним словом – «милость». «Милость». «Многомилостливый» у нас написано, «милосердный», «милость». Все три слова Давид употребляет три разных слова, чтобы описать этого Бога теперь. «Милость, ты милость, ты милость, ты милость». С чего взял Давид это? Если вы помните, в прошлый раз, когда мы читали Тору, мы с вами пришли к месту, когда слава Господня, слава Господа прошла перед Моисеем. Вообще, Моисей как бы видел Бога. Бога увидеть нельзя, Бог есть Дух. Но Моисею Бог показал особенную славу, причем сказал так завуалированно, что мы до сегодняшнего дня, в общем, толком не понимаем, что бы это значило, что лицо моего ты увидеть не можешь, потому что если человек увидит мое лицо, то умрет, поэтому я тебе покажу со спины. Как такое может быть, нам это очень сложно понять. Но факт заключается в том, что Моисей один, единственный, наверное, из людей, простых, живущих людей, видел вот эту потрясающую Божью славу. И когда Господь проходил мимо Моисея, Он провозгласил удивительные слова. И вот если мы с вами откроем 34 главу книги Шмот или Исход, 34 глава, то в 6 стихе написано так. «И прошел Господь пред лицом его и возгласил, Господь, Господь, Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостливый и истинный». Интересно то, что здесь Бог повторяет, или точнее Давид, естественно, говорит те же самые слова, которые повторяет Давид. в той же очередности. Откуда Давид знает эти слова? Откуда Давид знает, кто такой Бог? Истории. То есть, что делает Давид? Давид, изучая Тору, отдает себе отчет, кем является Бог, и обращается к Богу с его же словами. Он, говоря другими словами, ловит Бога за язык. Ну ты же сам это сказал. Ну ты же сам себя так описал. Ты же сам это сказал. Я ловлю тебя за язык. Вот ты какой, вот ты какой. Ты же это, ты же. И поэтому я к тебе... Из самого дна, на котором я оказался, я человек-мошка-букашка. Кто такой человек, что ты помнишь его? Вот это я. Я оттуда обращаюсь к тебе твоими словами. Знай, кем ты являешься. И соответственной просьбой, которую ты хочешь от меня услышать. Если мы помним, после отвержения Саула, Самуил, пророк, говорит такие слова. «Бог найдет себе мужа по сердцу своему», описывая Давида. Значительно позже Стефан, когда его побивали камнями, помните, в Деяниях апостолов, он говорит те же самые слова, говоря о Давиде, но уже говоря в прошедшем времени. И Бог нашел себе мужа по сердцу своему. Так кто такой был Давид? Он был муж по сердцу Бога. Так в чем же выражалось вот это вот по сердцу Бога? Нас удивляет грех, который сотворил Давид. Мы, как правило, смотрим на этот грех. Почему же он назван мужем по сердцу Бога? В чем он по сердцу Бога? В том, что он ищет в Боге себе оправдание. Он в нем ищет себе оправдание. Понимаете это? Он по сердцу Бога, он в Боге ищет себе оправдание. В Боге, не где-то еще, в нем он ищет себе оправдание. Он именно поэтому по сердцу Бога. Послушайте, это очень важно для нас, для всех. Лично для меня это как елей на ран. Я не знаю, как для вас. Просто как елей на ран. Если мы не знаем этого Бога, то мы не можем быть по сердцу Ему. Да? И поэтому тут же всякие учения появляются. Бога надо просить. Дай. Не дает. Как правило, не дает, надо сказать. Да? Просят все, но никому ничего он не дает. Как-то уже все, наверное, устали, что-то он давно никому ничего не дает. И поэтому обращаются к какому-нибудь гуру. Да, ищут какого-то гуру, который научит, как правильно просить Бога. Вот как его уломать, этого Бога, чтобы все-таки он дал. Обратите внимание, Давид не такой. Фейсбук, вообще мы сейчас коммуницируем друг с другом постоянно, да? У нас сейчас эти социальные сети. Вот я тоже в этих социальных сетях. И тут мне пришел один такой интересный месседж, о том, что вот, ну, поскольку я знаю всех этих людей, вот на молитве такого-то, я знаю, о ком речь, на молитве такого-то у одной женщины вырос мениск. Мениск вырос. То есть не было мениска, он вырос на молитве такого. Какой вывод отсюда? Я сейчас не берусь вообще судить, правда это, неправда, это даже не имеет значения. Какой вывод отсюда? Ну, надо идти к этому человеку, да, чтобы он молился-то. Правильно? У вас проблема, надо к нему. Верно же? Да? Вот у Давида это совершенно не работает, абсолютно. Вообще не работает. И проблема заключается в том, что вот огромные люди, так называемые верующие, они в поисках вот этого либо гуру, либо учения, которое научит меня встать в правильную позу, в правильное время сказать правильные слова, чтобы в результате что было? Ну, чтобы я получил. Так ведь? Это не по сердцу Бога, это по моему сердцу, я могу согласиться. Но это не по сердцу Бога. Давид не был этим человеком. Давид был человеком по сердцу Бога. Понимаете разницу? Видите разницу? Это очень важно. Женщина одна написала мне письмо. Вообще, мне такие письма периодически приходят, и на некоторые я отвечаю, на некоторые, честно говоря, и не отвечаю. Но женщина тут написала одно письмо, и письмо такое, что она меня не знает, первый раз мне пишет, и как бы называет только имя, и я ее таким образом тоже не знаю, но пишет о том, что вот она такая, вот описывает себя, откуда она взялась. И далее пишет, что она верующая уже давно, и вот так получилось, что, наверное, не знает она никакого Бога, потому что нагрешила она много и наделала всяких гадких дел, ошибок, как она пишет, наделала всяких ошибок, и вот просит меня, чтобы я рассмотрел ее письмо в качестве исповеди, и если у меня есть какое-нибудь ей послание, то чтобы я ей написал совет какой-то. Потому что она обращалась ко многим людям, и многие давали ей советы, но вот эта депрессия, в которой она находится после вот всего, не проходит. Я ей написал письмо, что, послушай, что я могу сказать? Сам факт, что ты чувствуешь себя разбито, что ты чувствуешь себя плохо, сам этот факт говорит о том, что Господь работает в тебе, что Дух Божий жив в тебе. Это хорошо. Не все грешники каются, единицы. И ты вот хочешь покаяться. Слава Богу за тебя. Я очень рад. Процитировал ей, естественно, 8 главу к Римлянам, что ничто не может отлучить нас от любви в Господе. Правильно же? И поэтому вставай, служи Ему, радуйся и борись против всего на свете. Живи вопреки всему, вопреки всему. Ответа я не получил. Может быть, ответа я, правда, просто не получил, потому что и не нужно мне ответа, может такое быть. Но мне кажется, это мое личное мнение, мне кажется, что мой ответ пришелся не ко двору. Я думаю, что ответ, который от меня ожидали, должен был быть такой. Пойди, допустим, к пастору и все ему расскажи. И вообще расскажи как можно большему количеству людей, вот что ты сделала. Например, покайся во всех своих грехах и со всеми об этих грехах поговори. Например, от меня ожидалось, наверное, то, что говорили другие. Она ко многим обращалась. Ей уже этих советов надавали выше крыши. А это явно пришлось, скорее всего, мне так кажется, не ко двору. Это интересно, это забавно, это меня удивляет. Верно? Нам хочется оправдания от самого себя. Нам хочется что-то сделать, после чего все люди скажут, вот какой хороший человек. Да? Вот я хочу что-то сделать такое, после чего все забудут мои грехи и скажут, какой ты хороший человек. Мы тебя просто не оценили, прости нас. Слепых и глухих. Ты просто очень хороший человек. Не, дело-то и в том и есть, что я очень плохой человек. То есть совсем плохой. От зачатия плохой. Но Бог хочет меня оправдать. Он хочет меня оправдать. Это Его желание. Он многомилостливый Господь. Он хочет меня оправдать. И поэтому единственное, что Ему нужно от меня, это мое разбитое, стонущее сердце. И это хорошо, когда оно есть. Тогда прощение Господа. Вот оно. На вытянутые руки. Возьми и живи. Только больше не греши. Правда же? Это понимает Давид. Он человек по сердцу. По сердцу. Точно так же и нам. Если Давид хочет научить же нас, если у нас есть какая-то проблема, если у нас есть депрессия, как мы сейчас это называем, буквально лет 100 тому назад никто и не знал, что это такое. Если мы от чего-то страдаем, если мы согрешили, наконец, если вдруг что-то такое появилось, где вы ищете утешение? У человека, у священника, у какого-то помазанника, у еще у кого-то? Или здесь? Где вы ищете? Вы хотите быть по сердцу учения, деноминации, общины, человека или Бога? Вот это откровение Божие. Бог открылся нам здесь. Нету другого. Это откровение под обложкой. За пределами этой обложки никакого откровения Божьего больше нет. Все, что Он написал о себе здесь, под этой обложкой. Поэтому для того, чтобы понять, кто такой Бог, нам нужно искать Его здесь. Ищите Его, ищите. Читайте Библию вот так. Господь, откройся мне. Откройся. Откройся. Сделай мне вот то же самое, чтобы я прочитал и просто подпрыгнул, сказал, вау, Это тот Бог, который любит меня. Это тот Бог, который любит меня. Меня не любит никто после всех дел, которые я сделал, говорит Давид, предположим. Все узнали. Или кто-то узнал. Но меня любит Бог. И Он продолжает меня любить и хочет меня оправдать. Вот с этим Богом я имею дело? Я хочу иметь с этим Богом дело всегда. Всегда. Независимо ни от каких обстоятельств. Не потому, что мне хорошо, я буду иметь дело с этим Богом, а вопреки всему я буду иметь дело с этим Богом. Разве не так? Он не прагматичен, и я не прагматичен. Как вы к этому относитесь? И вот, зная этого Бога, Давид изливает ему просьбы. Вот теперь просьбы. Давайте почитаем его просьбы. 3-4 стих. «Помилуй меня, милосердный Бог, многомилостливый, мои грехи сотри. Нечистоту мою отмой, отстирай, очисти меня от греха». Из 9-14 стих. «Окропи меня иссопом, я стану чист. Омой меня, буду снега белей. Весельем, радостью наполни мой слух. Ты сокрушил мои кости, пусть отрада будет им. От проступков моих отверни свой взор и сотри все мои грехи. Сотвори, Боже, чистым сердце мое. Дай духу правды вновь жить во мне. Не гони меня прочь от лица своего. Святого духа не лишай. Верни мне радость быть спасенным тобой. Духом благим поддержи». Выражая вот все свои просьбы, центральная тема, которая как бы является сгустком вот всего, что говорит Господь, это 12-13 стих. «Сотвори, Боже, чистым сердце мое, дай духу правды вновь жить во мне, не гони меня прочь от лица своего, святого духа своего не лишай». На иврите сердце чистое, чистое сердце – это лев тагор. Лев Тагор. И Давид говорит здесь, Иешуа, если вы помните, в Нагорной проповеди, говорит: «Блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Естественно, Иешуа знает псалмы в том числе. «Блаженны чистые сердцем». И Давид понимает, что он должен просить у Бога. По сердцу Бога, что просит Давид? Чистое сердце себе, верно? На иврите это звучит как «Лев Тагор барали Элохим». «Бара», глагол «бара» – «творить». Впервые мы встречаем в начале. «Брешит бара Элохим ашамаем ветгарец». «Вначале сотворил Бог небо и землю». «Бара» – «сотворил». Некоторые считают, что этот глагол имеет отношение «творить из ничего». Хотя я посмотрел Писание, нет, не совсем так. Этот глагол употребляется в Писании в разных значениях. И тем не менее, этот глагол правильно перевести в данном случае как «творить». Давид как бы ему говорит: ну ты же творец, ты же творец. Сотвори внутри меня чистое сердце по сердцу твоему. А, как радуется Господь, когда слышит такие молитвы. Можете себе представить? Вы молитесь Ему так? По сердцу Бога. Сотвори внутри меня сердце чистое. Интересно то, что Давид живет приблизительно за 400 лет до такого очень печального события, когда Южное царство Иудея уходит в Вавилон, вавилонский плен. И вот во время того, когда евреи уходят в вавилонский плен, из Иудеи восстает пророк, которого зовут Иеремия. И этот пророк Иеремия, помните, говорит интересные слова. «Вот наступают дни, когда я, говорит Господь, заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». Не такой завет, какой я заключил с отцами их, когда взял их за руку, чтобы вывести их из Египта. Но вот завет, который я заключу с ними после тех дней. «Возьму у них сердце каменное и вложу им сердце плотяное. И на сердце напишу законы, буду им Богом, а они будут моим народом». Давид, который живет во времена храмового иудаизма, Давид, который даже еще храм не построен, приносит жертвы в скинии, Давид мечтает о том, что Бог пообещает через 500 лет и сотворит через Иешуа через 1000 лет, заключая Новый Завет. Лев Тагор, сердце чистое сотвори мне. Скажите, как вы молитесь Богу? Что вы просите у Бога? Посмотрите на Давида. Давид, пережив глубочайшее падение, понимает на самом деле, кем является этот Бог. И поэтому для Бога это глубочайшее падение, это не проблема. Да, Давид получит наказание за это, очень серьезно. Однако не погибнет сам. Однако останется человеком по сердцу Бога. Почему? Потому что он ищет сердце этого Бога. Он сердце его ищет и по его сердцу молится. В какой момент времени Давид пишет этот псалом? Первый стих. Начальнику хора, песнь искусная. Псалом, сложный Давидом, когда к нему пришел пророк Нафан. Ну, понятно, когда пришел пророк Нафан, у нас это записано во второй книге царств, в 12 главе. Вторая книга царств, 12 глава. И здесь у нас мы прочитаем всего один стих, 13 стих. 12 глава, 13 стих. «И сказал Давид Нафану, согрешил я перед Господом». Всего одно слово сказал. Ничего долго не рассказывал. Почему? Да потому что Нафан ему рассказал все сам. Нечего рассказывать. Согрешил я перед Господом. И сказал Нафан Давиду, и Господь снял с тебя грех твой. Ты не умрешь. Интересно. Давид получил прощение уже. Он уже получил прощение. Он пишет свой псалом не в поисках прощения, а получив прощение уже, отдавая себе отчет, кем является этот потрясающий Бог. Бог, оправдывающий грешников. Потрясающий, абсолютно уникальный Бог. Читая этот псалом, мы должны прийти к следующему мнению, к единственному, пожалуй. Давид действительно человек по сердцу Бога. Он был человеком по сердцу Бога. И этот псалом показывает однозначно, что Давид человек по сердцу Бога. И мы должны быть людьми по сердцу Бога. Надо сказать, мы уже люди по сердцу Бога, если мы верим в Иешуа. Павел сказал о нас такие слова, и о себе, естественно, что Бог возлюбил нас еще тогда, когда мы были в грехах. Он тогда нас возлюбил, верно? Тогда Бог нас возлюбил. Он отдал за нас своего сына Иешуа, своего единственного и горячо любимого, чтобы спасти нас. Но не только это, он дал нам своего Святого Духа, присутствие. Давид говорит, Духа Святого от меня не забирай. Присутствие Божие. Мы теперь живем в присутствии Божьем. Все это сделал Господь для нас, для тебя и для меня. Он все это сделал для нас. Мы люди по сердцу Бога. Нам в это сложно поверить? Поверь вот. Давид, человек по сердцу Бога. Посмотрите, какой грех взял он. И ты, человек по сердцу Бога. Потому что Он тебя любит. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вам не хочется от восторга прыгать после этого? Вау! Это наш Бог, который нас любит. Верьте в Него. Любите Его. Ищите Его. Ищите Его Слово. Ищите Его утешение. Ищите Его поддержки. Вы это обязательно найдете.
потому что он этого хочет. Это по его сердцу.
Последнее, что я хотел бы прочитать, это два последних стиха из Псалма Давида, 20 и 21. «Будь милостив Сиону, помоги, стены Иерусалима построй. Тогда ты примешь оправдательные жертвы, жертвы всесожжения, всецелые жертвы. Тогда быков вознесут на твой алтарь». Может быть, вы не еврей, и вам как-то не очень интересно знать, что будет с Израилем. Построят стены, не построят. Вопрос в другом. Скажите, построить стены в Иерусалиме, принести мир в Иерусалим, это по сердцу Бога или нет? Ха! Так если вы по сердцу Бога, для вас это естественно желать того, что у Бога лежит на сердце. И вот представьте себе, у Бога лежит на сердце, чтобы его народ, его избранный народ, наконец-то понял эту элементарную вещь и принял ее, что Бог хочет их оправдать. Он хочет их спасти. И в этом цель прихода Иешуа на эту землю. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.